Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И пятница, и поэтому, как всегда, в это время здесь вместе с нами в студии главный редактор журнала «Фома», председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 96 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «Фома». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
У нас сегодня необычная пятница. Наверное, она единственная такая, да не наверное, а точно, одна такая в году. Ее называют Великой Пятницей или Страстной Пятницей. И я думаю, что будет правильно, если мы разговор начнем с тех самых главных событий, которые сейчас проживаются. Я правильно понимаю, что ведь они не вспоминаются, а именно проживаются в церкви всякий раз, события Великой Пятницы, распятие, погребение Христа?
Ну, вообще-то, евангельские события, они проживаются на каждой божественной литургии. Вот, ну, понятно, что, как вы совершенно справедливо сказали, события, точнее, страстная неделя, вот, страстная седмица – это особое время, когда мы все призываемся вот к тому, чтобы, говоря языком богослужения, всякое ныне житейское отложить попечение и вот попытаться максимально, может быть, пережить и прикоснуться к тем событиям, которые стали определяющими в истории человечества. И вот у нас есть такая уникальная возможность, наша вера, наше богослужение дает нам возможность в это погрузиться и это пережить. Насколько это вот для каждого из нас возможно в нашей нынешней ситуации. Поэтому, конечно, Страстная Пятница, как день распятие Спасителя, это, конечно, такая точка, может быть, точка максимального напряжения вот евангельских событий.
А я все-таки уточню. Мне кажется, что для многих это не очень понятно, как это не вспоминается, а проживается. Все произошло 2000 лет назад, скажут люди, которые, ну, может быть, не очень хорошо понимают суть происходящего на богослужении, и даже понимающие, даже те, кто очень много лет ходит в храм и участвует в таинствах, все равно произошло все 2000 лет назад. А как же через 2000 лет мы снова это проживаем, не вспоминаем? Мы же вспоминаем День Победы, например, все понятно. 70 лет назад закончилась война. Вот мы вспомнили ветеранов, вспомнили, точно так же, получается, и Спасителя спустя 2000 лет. Они пережили.
Да, вы знаете, ну, здесь, безусловно, в этом тоже есть своя правда. Конечно, я, может быть, даже тут не противопоставлять, может быть, можно сказать чуть-чуть иначе, не только вспоминаются, да, или больше, чем просто вспоминаются, потому что вот особенность христианской веры и нахождение человека в церкви, она заключается в том, что ты, вот говоря о евангельских событиях, которые, безусловно, были в истории, и мы ведь не говорим о том, что это какие-то неисторические события, да, Евангелие – это книга, в том числе историческая, то есть описывающая события, которые в человеческой истории, как мы убеждены в этом, имели место. И поэтому, конечно, эти события как минимум можно вспоминать. Да, и вот есть, существует богослужебный ряд, когда в рамках которого вот есть целый период, там Страстная неделя, да, когда особым образом и с особой, может быть, подробностью и интенсивностью, если можно так сказать, они вспоминаются именно с помощью богослужения. Но, насколько я понял вот вопрос, здесь речь идет вот о чем. И это принципиально отличает там православие от некоторых, скажем, протестантских деноминаций, да?
Вот как раз
мы не просто вспоминаем, скажем, то, что связано с жизнью Христа, да, мы не просто смотрим на Христа как на великого учителя, который был в истории, да, и который вот оставил нам какие-то заповеди, но мы обращаемся ко Христу как Спасителю, а не просто как, там, как исторической фигуре, может, даже не столько как исторической как личности, существующей в истории, но как Спасителю и находясь в церкви, которая есть тело Христова, то здесь вот все держится таинством Евхаристии, то есть таинством, которое Христос заповедовал людям и в котором он создал церковь, да, и вот это приобщение тела и крови Христовых, то есть такое приобщение Бога, которое, в общем, беспрецедентно, говоря современным языком, да, даже для религии, там, любой другой религии, вот, оно позволяет нам говорить о том, что мы не просто вспоминаем эти события, а мы делаем нечто большее. Мы как бы вот таким вот образом через богослужение становимся их соучастниками.
Причащаемся вместе с апостолами на Тайной
вечере. И мы
с предками
и потомками. Да, и здесь очень важный такой момент. Здесь, конечно, очень много смыслов. Да, здесь есть и смысл вот такого, причащения, так сказать, вообще соучастия в этих событиях. Здесь есть смысл, конечно, там и символический. Здесь есть смысл, вот, скажем, когда мы за неделю до Пасхи вспоминали вход Господень в Иерусалим, да, то мы, приветствуя Спасителя, да, грядущего, мы говорим о том, что вот мы сейчас вместе с жителями Иерусалима там, восклицаем «Осанна Вышник, там, благословен гряды во имя Господне». Да, и тут же, может быть, про себя добавляем, как же важно, чтобы мы через несколько дней вместе с ними не стали кричать «распни его», да, на известной ситуации, когда Пилат спрашивал, кого оставить, потому что был обычай, что можно было одного из осужденных на казнь
помиловать.
И вот это, такая обычная дискуссия в этой связи, были ли в этой толпе те же люди, которые несколько дней назад приветствовали Христа, входящего в Иерусалим. Да? То есть здесь вот, скажем, в чем отличие, да? Когда мы читаем, там, я не знаю, там, про Александра Невского или еще кого-нибудь, мы тут действительно только вспоминаем, можем что-то представлять и так далее, а здесь мы, будучи христианами, становимся в той или иной степени соучастниками этих событий, потому что, скажем, если мы грешим, то мы сораспинаем Христа. Это такой вот распространенный образ в святоотеческой литературе, вообще в аскетической христианской литературе. То есть грешник как сораспинатель Христа, грешник как человек, который отказывается от того, что от Христа, по большому счету. Да? Почему? Чем страшен грех? Да, не нравственным своим безобразием, которое, безусловно, ужасно, да? Но грех – это отказ от Христа. Вот это вот важно понимать, да, то есть мы говорим, ой, прекрасный Христос, там, и так далее, но когда мы грешим, мы от Христа отрекаемся, мы от Христа отказываемся, да, вот, и здесь вот эта интенсивность, повторяю, богослужения и погруженность в богослужение, они позволяют нам все совершенно иначе воспринять.
Воспринять вы имеете в виду распятие Христа как дело, к которому мы имеем тоже личное отношение? В том, что мы, может быть, знаете, не хотим иметь к нему никакого личного отношения.
Тут очень опасно, так сказать, вот опасные формулировки, но мне, как кажется, я вот попытался, я, может быть, вряд ли скажу яснее, вот, но я именно это хотел сказать, что понимание, понимаете, вот Евангелие и личность Христа – это то, вокруг чего выстраивается все христианство. Оно не выстраивается вокруг чего-то остального. Все остальное оно является, так сказать, носит такую вспомогательную функцию, если угодно. Да? Поэтому вот здесь вот с этим связано все. Поэтому когда человек стремится, условно говоря, к чему призван христианин? Да? Он призван к тому, чтобы быть со Христом. А что это значит? Это вот значит как раз-таки и в нравственном плане, в поведении, да, и в богословском там, и так далее. Да. Он стремится вот к этому единству, и он любым своим поступком, он либо соучаствует, да, либо он вот участвует в этом, либо он отвечает на призыв Христа, либо не отвечает. Да. Вот. И то, что я уже сказал, что вот что такое грех? Да. Традиционно обыватель может считать, что грех – это вот, хорошо и плохо, да? И так это или нет? И да, и нет. Это, конечно, есть некий, как правило, в большинстве, так сказать, случаев, и по природе своей грех есть поступок безнравственный, да? Но это больше, чем просто там безнравственный поступок вот в понимании таком обывательском, да? или внехристианском. Это как раз-таки тоже отказ в следовании Христу, да? Отказ в том, чтобы следовать за Христом, да? И значит, это следование другому. Там, в сцене искушений Христа в пустыне, в синодальном переводе звучит фраза после одного из искушений. Спаситель говорит: «Отойди от меня, сатана! Отойди от меня, сатана!» А вот в славянском «следуй позади меня». Как бы, да, там другая фразировка. И я встречал, я не знаю, тут, конечно, тонкости надо спрашивать специалистов, но что возможное прочтение этой фразы, что не «отойди от меня», а как бы «иди за мной».
То есть это своеобразный призыв к изменению.
Ну, это своеобразное указание, во-первых, на место того, кто пытается искусить, да, то есть это, если стилистически снижать, это указание моськи на то, кто она есть, да, что она, у нее нет, если, так сказать, у нее было понимание вот этой ситуации, да, то она понимает, что все, что он может сделать, он не может делать ничего, кроме следования Христу, потому что Христос победит. Да, то все равно не может дьявол победить Бога. Да? Да, но он, все равно, бы, он обречен на поражение, и поэтому и он, будучи сотворенным так же, как и другие бестелесные существа, да, вот, он может только следовать Христу, все остальное, это, так сказать, обречено на поражение и закончится знаменитым ад, смерть, где твое жало, ад, где твоя победа, да, словами пророка, которые мы повторяем вслед за Иоанном Златоустом на пасхальном богослужении. Поэтому вот здесь вот человек, он выбирает свой путь к каждым своим, так сказать, поступкам, и это, конечно, непосредственно связано в пределе всегда вот с принятием или отрицанием Христа.
Вы знаете, но вместе с тем, до того момента, когда будут произнесены эти слова «смерть, где твое жало, ад, где твоя победа», как сказано у одного поэта, и до рассвета и тепла еще тысячелетия. То есть там целая пропасть еще вот за эти два дня, за остаток пятницы и за субботу, это же целая вселенная времени проходит. И в тот момент, собственно, Великая Пятница, это момент победы того самого, кто должен следовать за Христом, помня о своем месте и о своей роли, о своей силе, о своей производности от Господа Бога, своего Создателя. И этот момент его победы, он на самом деле ведь очень страшный. Зачем было доводить до смерти на кресте? Почему нельзя было эту победу Богу над априори более слабым существом одержать какими-то менее страшным каким-то способом? Зачем такая страшная жертва?
Ну, здесь есть несколько моментов. Это, естественно, вопрос, который возникает, возникал и возникает, и всегда, наверное, будет возникать в человеческом разуме, но именно потому, что он человеческий, и он исходит из каких-то своих мерок. Да? Если смотреть вот таким человеческим взглядом, то действительно получается странно. Бог стал человеком, его убили, мы теперь все спасены. Да? Но здесь дело в том, что есть два момента, которые нужно обязательно учитывать, как минимум, да, их гораздо больше. Но первое, то, что для нас центром евангельских событий является не распятие Христа, а воскресение. И хотя мы говорим о том, что мы спасаемся крестом, там, естественно, и так далее, да, и вся символизм, и значение креста Христова, и вообще креста в жизни христианина, вот, креста Христова, оно чрезвычайно велико и чрезвычайно важно. И более того, мы в богослужении поймем, что кресту твоему поклоняемся, владыка. Поэтому понятно, что вот эта крестная смерть, она определяющая и важнейшая имеет для нас значение. Но понятно, что она имеет значение только в перспективе воскресения. Только в перспективе воскресения. Вот. А почему... Вот это первый момент, очень важный, да, что акцент не на страданиях и смерти, а на воскресении. Воскресение расставляет все на свои места, если можно так сказать. Да. Воскресение является определяющим здесь. Вопрос второй. Почему таким способом? Да? Ну, мне представляется, я все-таки не являюсь вот таким специалистом именно вот в этих вопросах богословских сугубым таким, да, но, тем не менее, что мог бы сказать, что, во-первых, конечно, я думаю, что есть вещи, перед которыми человеческий разум может остановиться только в благоговении, да, то есть пытаться сейчас вот разложить по полочкам, это не удавалось даже таким людям, как Августин, который там писал трактат о Троице, да, но значит ли это, что, как в одном замечательном фильме старом, когда еще было больше замечательных фильмов, и в том числе на религиозные темы, было сказано, один простой монах, когда прочитал труд Августина о Троице, теперь мне это еще более непонятно, чем раньше. Вот. Но понятно, что вот есть вещи, перед которыми тайна, перед которой человек должен стоять в благоговении, в том числе и тайна, почему Господь выбрал так. Но логика, тем не менее, понятна человеку, здесь все равно присутствует. В чем она? Во-первых, в том, что первородный грех, он повредил человеческую природу. Он ее исказил. Да? Он не смог уничтожить вот этот образ и подобие Божие, который, по которому человек сотворен, но он их повредил. Да? И повредил таким образом и таким способом, что это, как мы знаем, выражается и как минимум в двух серьезных последствиях. В том, что человек становится смертен вот, по плоти своей, да? А во-вторых, в том, что он теряет возможность или там в нем усугубляется вот эту силу, несмотря на сохранение свободы выбора, он, тем не менее, вот мы считаем, что мы свободны, на самом деле мы в ситуации выбора очень часто выбираем зло. Да? Он не может не выбирать, он не может не грешить. Да? Поэтому мы говорим, что нет человека, Священное Писание нам говорит, который жил бы и не согрешил. Да? Вот. И, соответственно, нужно восстановить эту природу. Восстановить цельность, это первозданность этой природы. Кто может это сделать? Да? Вот она, так сказать, Адамом, в Адаме повреждена природа как таковая, соответственно, все родившиеся от Адама и Евы, они все уже с повреждением этой природы рождаются. И вот Христа мы именуем новым Адамом. Да? Почему? Потому что вот новый Адам восстанавливает. То есть Господь сделал это сам. Да? То есть он был, будучи вот тайна Бога человечества, то есть Бог воплотился, то есть невместимый, да, как Тертуллиан, почему говорил, верую, кредо кви абсурдум эст, то, что существует, да, он, почему он говорил, потому что он говорит, это невообразимо, это достойно веры, да, это нельзя просчитать математически, в это можно только поверить и благоговейно перед этим склонить голову. И вот Господь стал человеком, совершенным человеком во всем, кроме греха, да, и он вот эту человеческую природу в себе восстановил. Но в том числе и способом того, что вот он эти грехи смывает, приняв на себя человеческую плоть, вот этим жертвой, крестной жертвой. То есть тот, кто действительно мог бы и за кем должны были идти, да, за ним, да, он предается смерти, самой позорной, самой страшной смерти, которая существовала тогда. И вот этим крестом действительно... И, естественно, воскресением, да, но крестом вот омывает своей кровью, невинной кровью грехи наши и воскресает, восстановив природу человека.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у программы «Светлый вечер» сегодня, как всегда, по пятницам, Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ.
Владимир Романович, а вы еще упомянули... Тайную вечерю в начале нашего разговора. И вы знаете, вы уж меня простите за такие вопросы. Они, дело в том, что нередко возникают в сознании людей, поэтому моя задача здесь их вам странслировать, если позволите.
Ну да, конечно.
Когда мы говорим о причастии, о тайной вечере, о том, когда это таинство было учреждено, апостолы на тайной вечере ели хлеб и пили вино. Пригубляли, скажем так, не то, что там это было в каких-то невероятных количествах, пригубляли вино из одной чаши, им Господь раздавал, и они пригубляли, приобщались к этой чаше. Сегодня нам подают хлеб и вино как тело и кровь Христа, то есть под видом хлеба и вина нам подаются тело и кровь Христа. И часто возникает вопрос, зачем тело и кровь? Опять же, это такой, ну, это такой образ, он сложный образ, понимаете? Есть вот иногда Христа символизирует пеликан, как птица, которая, когда она не может накормить своих детенышей какими-то там понятными ей существами, типа червячков и так далее, потому что их нет вокруг, он раздалбливает свою грудь и своей плотью начинает птенцов кормить, чтобы они с голоду не умерли. И вот в этом смысле Христос символизирует пеликана. Но почему опять...
Пеликан символизирует.
Простите, да, пеликан символизирует Христа. Опять это страшно. Опять это вообще сложно, когда начинаешь вдумываться в эти вещи. Хотя, может быть, здесь тоже, как вы говорите, стоит остановиться за шаг до этой тайны и не прикасаться к ней. Но как здесь быть? Как с этим разобраться?
Ну, здесь, понимаете, вот если вы думаете, что я знаю какое-то волшебное слово, которое сейчас вот прозвучит, и все автоматически, вот у кого были сомнения, недоумения, они сразу все поймут, то я должен разочаровать и вас, и наших уважаемых слушателей. Я такого волшебного слова не знаю. Вот. Но здесь могу лишь еще раз повторить то, о чем я уже сказал, да, здесь, с одной стороны, безусловно, это самое главное, мы можем и должны вот в благоговении здесь склонить голову перед этой великой тайной. С другой стороны, нельзя сказать, что это то, что совершенно вот не подлежит никакому осмыслению. И осмысление здесь, на мой взгляд, присутствует, потому что вот именно в силу своей вот такой невообразимости, да, то есть Господь не просто там, ну вот заповеди, это понятно, это основатель других религий.
Туда не
заповеди,
ходи,
святыни, какие-то, так сказать, мудрые советы и прочее, прочее. А здесь Бог сам оставляет себя. Но почему здесь это еще важно? А именно потому, что, о чем мы с вами уже сказали, Бог исправляет природу. Да? И он говорит, что вот вы можете приобщиться этой природе исправленной, но в том числе и буквально употребляя ее. Да, почему мы говорим, ведь это тоже страшно, вот эти звучит как-то так безобидно, непонятно, церковь – тело Христово.
Или есть Бога.
Да, да, тело Христово. Вот, вот в этом есть великая тайна, но в этом есть и величие, и самый большой дар. Да, это поэтому, понимаете, очень смешно, когда говорят христианство там против прав человека. Да? То есть христианство на такую недосягаемую высоту возносит человека, что никакому, так сказать, правозащитнику, ни в какой логике человеческой мы не можем даже близко помыслить о том, что человек вот так был бы возвышен. Да?
Мне кажется, что еще за эти 2000 лет наш понятийный аппарат не изменился так сильно, чтобы вот как-то постараться придумать какую-то новую форму, которая была бы выше принятия в себя, пускай через причастие тела и крови. Вот больше формы приобщения и причастия к чему бы то ни было мы для себя пока еще не изобрели.
Ну, тем более, что здесь все-таки речь не о чем бы то ни было идет, да, а вот именно о том, то есть что человек повредил, то Господь исправил,
ну, да,
и оставил человеку, это, вот, дал ему такую удивительную и величайшую возможность вот к этому прикоснуться. Это очень-очень важно.
Почему, Владимир Романович, это не всегда бывает для нас очевидно? Ну, о таких вещах речь идет. Ну, и в Страстную пятницу мы здесь с вами говорим, и казалось бы. Но почему мы так устроены, что для нас это все равно не проживание бывает, а воспоминание? И к причастию бывает, что отношения у людей формальные и прочее, прочее. Почему так?
Ну, опять же, понимаете, это же я не вижу сложности в ответе на этот вопрос, почему так. Я вижу сложность в том, чтобы добиваться того, чтобы было иначе. Почему так? Понятно, потому что, опять же, я имею в виду христианское объяснение, понятно. Человек находится в падшем состоянии, да, ну, как достаточно прочитать там, внимательно апостола Павла, там, Евангелие, там ответы на все эти вопросы есть, да. Бедный я человек, говорит апостол, что хорошее, чего хочу делать, не делаю, а плохое, чего не хочу, делаю. А любой человек, который смотрит на свою жизнь трезво и честно, он понимает, о чем идет речь. Прекрасно понимает. Это понимает даже, простите за такую шутливую, может быть, такое отношение к, ну вот, я хотел сказать, даже мои студенты, да, которым говорит, что вот, вы же вот просыпались, наверняка, говорю, сегодня с чувством начать жизнь заново, так сказать, делать домашние задания, не ругаться
вовремя с родителями. Вовремя писать курсовую.
Да, не ругаться с родителями и так далее. Ну, не получается. Вот как это объяснить? Вы же искренне этого хотели. Почему ваша искренность не приводит к немедленным результатам? Да? Вот есть разные, так сказать, объяснения. Христианство говорит о том, что здесь проблема в поврежденности природы и в том, что вот вера, да, это мы с вами об этом уже в этой студии не раз говорили, добродетель воли, да, что здесь вот человек должен совершать волевое усилие. Во всем, кстати сказать, это может быть немножко другая тема, но тоже очень важно. Это, знаете, вот мы часто еще, например, говорим о молитве. Вот почему там, почему вот мы молимся, допустим, нет результата. Да, здесь там, или что вот должна себе представлять молитва? Но вот, как, по-моему, это Силуан Афонский говорил, да, молиться за людей – это кровь проливать. Вот опять, кстати, видите, вот этот вот образ крови, но он очень понятный человеку. То есть,
ну, какую кровь имел в виду здесь?
Ну, собственно, не кровь, так сказать, тех людей, за которых ты молишься.
Тут тоже может вопрос.
Да нет, но мне кажется, тут надо сильно постараться, чтобы...
А потом собственную кровь как проливать? Это же не прямое указание.
Не прямое,
указание,
не, прямое, не, руку режу, не прямое, но, понимаете, но это вот серия недавно где-то у меня была, не помню, какой-то разговор, и говорили, вот, ну, почему там вот церковь там молится, или там вот верующие люди молятся, а вот что-то там не меняется. Вот. Но это вопрос о том, опять же, как мы молимся, да? Вот, может быть, я не знаю, я вот смотрю на свою жизнь, да, может быть, я там один раз в жизни молился по-настоящему, когда вот моя первая дочь попала в реанимацию, да, и я вот столкнулся с этой ситуацией первый, и там, слава богу, пока единственный раз в жизни, когда я не понимал, вот она так родилась, она там доживет до утра или нет. И я, конечно, в жизни так больше там не молился, да, но, значит, я был способен, даже я, так сказать, был способен на вот такую молитву, да, но это значит, что я на нем способен... в принципе, да, и не обязательно доводить, что называется, до таких состояний, да, чтобы, вот, и там святые люди, это и есть люди, которые там получают этот дар молитвы, да, которые в состоянии, вот, ну, условно говоря, в обычной вот этой ситуации, да, вот так молиться, вот, и это тоже, не, повторяю, не вопрос того, там, почему, да, это вопрос, как человеку этого достичь, и вот тут у человека есть, ну, тут есть путь, да, который ему указан, и вопрос только в следовании этому пути, но, опять же, все это очень-очень непросто, конечно.
Знаете, Владимир Иванович, у меня такой вопрос довольно неожиданный. Я недавно некоторые вещи, о которых мы сегодня говорим, о том, почему так, почему Господь должен был поступить именно так и никак иначе, про Евхаристию, попытался объяснить 7-летнему мальчику. Он задал вопрос, я ему, почему Иисус Христос, Иисус Христос. Ну, на этот вопрос я как-то более-менее ответил. А дальше я, посмотрев на него, решил, что сейчас-то я тут развернусь на полную и объясню ребенку все. Потерпел фиаско за 1.5 минуты, и у меня вопрос к вам как к многодетному отцу. Как вы объясняете своим детям, или объясняли, когда они были маленькими, вот эти вопросы, важные вопросы, но, тем не менее, которые мы в повседневной жизни, будучи христианами, считаем, ну, какими-то самим собой разумеющимися?
Вы знаете, ну, во-первых, у меня они и сейчас еще маленькие, вот, и, собственно, у меня и старшая в том же возрасте, в котором вот любопытный мальчик, который вам задал вопрос. А вы знаете, ну, вот, хотите верьте, хотите нет, у нас как-то таких сложностей не возникало в том смысле, что не возникало вопросов, которые бы как-то вот тревожили очень моих детей. Вот девочки ходят в воскресную школу, и, в общем, там как-то...
А, ну, это другой вопрос, да.
Да, тут... но я имею в виду, что они никогда не приходили после занятий с вопросом, а почему вот так, это что-то непонятно. Потом, знаете, вот мне кажется, что тут есть... Вот в каком-то смысле ведь ребенок очень часто воспринимает какие-то вещи непосредственно, да, он их воспринимает по-своему, иногда это называют вот мифологическим сознанием, там, да, он действительно не дифференцирует, у него нет, в его сознании нет категории там соответствующей, несоответствующей реальности, да, вот мой любимый пример, когда мой сын маленький, там, 3-летний, требовал себе в подарок бетономешалку, и всегда добавлял только настоящую, ему подарили большую, значит, наши друзья подарили ему большую пластмассовую, ну, большую там, условно говоря, игрушечную бетономешалку, он был счастлив и говорил, что она настоящая, при этом показывая на бетономешалку, которая там едет по улице, он говорил, вот бетономешалка настоящая, у меня тоже дома настоящая. То есть в его детском сознании нет, он, ну, как бы, так сказать, он считает, что это настоящее и это настоящее, у него нет, так сказать, конфликта здесь.
Была бы она в масштабе 1 к 43, возможно, он бы и не поверил, да?
Да нет, почему? Мне кажется, что она, для него вообще нет этой проблемы, она все равно, она большая, но она маленькая. Понимаете, вот эта игрушечная бетономешалка, она...
Но она убедительная.
Он же, так сказать, понимает, что она меньше, но у него нет, он не дифференцирует вот это вот игрушечное, там, как-то вот... То есть он вроде говорит только настоящее, но для него это все настоящее, да? Вот, и поэтому... А с другой стороны, тут часто он задает вопрос, допустим, почему? Да, но ты на него, понимаешь, на него невозможно ответить, потому что это вопрос, который задается не ради ответа. Вот он, как мне кажется, он в этом вопросе «почему?» – это такая форма коммуникации. Он в нем, так сказать, как-то вот он в нем купается в этом вопросе, но он реально не... У него, для него эта вот причинность, она не является проблемой. Вот. Он просто вот так общается.
Просто да. Хочет с папой поговорить.
Ну, даже, просто хоть не просто с папой, но я имею в виду вот такая, это вот, вот у нас этот вопрос как-то, вот он с ним сживается. А почему? Ты ему говоришь, а он все равно может, то есть, да, вот эти вот знаменитые почемучки там и прочее. Это ведь не... Мы же как-то на себя говорим, вот, это возраст любознательности, и мы думаем, что вот пятилетний ребенок или там четырехлетний, он задает этот вопрос так же, как мы задавали. Мы начинаем ему, надо с детьми как со взрослыми, отвечать, так сказать, в той же парадигме, в которой, если сейчас кто-нибудь там незнакомый с астрономией спросит, там какой-нибудь там студент или взрослый, а что такое черная дыра? Вот мы начинаем излагать там концепцию. Ребенок не ждет этого ответа, мне кажется. Да? Не всегда, конечно, то есть, но вот. И потом есть, знаете, есть вещи, которые, мне кажется, ну просто сложно или невозможно даже объяснить в каком-то возрасте, потому что вы же можете использовать только тот набор понятий, которые у ребенка в голове уже есть. Да?
Ну, а когда у ребенка нет понятия, что такое церковь, и он... Ты используешь
У него есть... Ему не нужно здесь как раз понятие. Да, у него понятие, вот он у него же есть... Тут, кстати, вопрос еще интуитивного восприятия. Оно, бывает ситуация, когда и у взрослого нет, да? Но это, знаете, как вот... Это уже, опять же, на поле, если академическое, зайти. Вот, скажем, нет универсального определения религии. Но интуитивно мы же понимаем, вот где мы говорим о религии, а где о чем-то нерелигиозном, да? И как вот один религиовед современный в своем учебнике приводит такой пример. Он говорил, когда там... Русские казаки попадали в какой-то там Пекин, да, впервые, вот, в совершенно чужую культуру, да, для них совершенно незнакомую и не похожую на их культуру. Они, тем не менее, никогда не путали там питейное заведение с храмом, да, хотя и религия другая, и традиции, так сказать, приема пищи не похожи на наши, да, то есть есть некое интуитивное понимание, да, или непосредственное ощущение, непосредственное восприятие, если хотите. Вот у ребенка поэтому у него, может быть, нет представления о церкви, вот он не знает, что есть там социальное измерение церкви, еще там какое-то, но у него есть непосредственное вот понимание того, что это, хотя тоже оно, конечно, может быть совсем, совсем разным.
Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», многодетный отец, профессор МГИМО и председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Сегодня у нас в гостях Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».